Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Русский флорентиец Николай Лохов. Когда речь заходит о русской Италии, о русско-итальянских литературных, художественных, военно-исторических связях, я приглашаю к микрофону давнего участника наших программ, историка Михаила Талалая, живущего в Италии уже три десятилетия. Сегодня мы беседуем о практически забытом художнике Николае Лохове.
Вышла новая книга, которую я написал в соавторстве с моей коллегой из Пскова Тамарой Васильевной Вересовой. Мы ее назвали «Человек Ренессанса. Художник Николай Лохов и его окружение». Когда я стал осваивать тему русской Италии, русской Флоренции, то фамилия Лохов, как-то Лоховых, часто была на слуху. Сначала я услышал имя Марии Лоховой, супруги нашего главного героя, которая была старостой русской церкви Флоренции в середине 20 века. Поэтому, занимаясь в архивах этой церкви, мне часто попадалось ее имя без упоминания ее мужа, про которого мне стали рассказывать уже старожилы русской Флоренции. Рассказывать истории буквально легендарные о том, какой это был необыкновенный художник, какой это был, самое главное, копист, и о том, что он делал не просто копии, а у него существовала целая философия, целая идеология по созданию, он употреблял это слово, даже не копий, а реконструкции, воссоздание шедевров итальянского Ренессанса. Первоначально мне казалось, что это один из тех многих художников, живших во Флоренции, в Риме, которые зарабатывали себе на жизнь в той же самой галерее Уффици, во многих других музеях, копируя по разрешению, сейчас все это очень строго, копируя на продажу какие-то вещи известные. Но потом, ознакомившись лучше с его биографией, выяснилась совершенно исключительная судьба. И в этом случае мне тоже повезло, так как я достаточно быстро познакомился, это было лет 20 тому назад, с его внуком, который носит имя своего известного, по крайней мере, в русской Флоренции, деда Николая Лохова. Николо, уже это французская версия. Имя Николая имеет разные, так сказать, озвучивания. И во Флоренции ударение на последний слог. Николо. Правда, уже фамилия итальянская Николо Кручани, житель Милана. И я приехал, одна из первых моих поездок в Милан была именно в гости к Николо Кручани, который дал мне возможность ознакомиться с архивом, то, что осталось от архива, неплохой достаточно сохранности его деда, разного рода письма, небольшие дневники его матери, зарисовки, картины, фотографии. И поэтому собрался материал на первую мою статью, которая вышла почти 20 лет тому назад. Я назвал эту статью «Человек Возрождения», потому что для Лохова, и об этом мы будем рассказывать дальше, был очень важен этот момент какого-то духовного сопереживания итальянскому ренессансу, итальянскому искусству вообще, и момент оккультуривания человека, вхождения в великую европейскую, итальянскую культуру. Поэтому «Человек Возрождения» была эта статья названа, и мне очень хотелось, чтобы эта статья была опубликована на родине Николая Николаевича в Пскове. И через разного рода знакомства, тогда еще интернет был плохо развит, и я нашел журнал с таким лапидарным, но для меня очень подходящим названием «Псков». И там и появилась вот эта статья «Человек Ренессанса». Надо сказать, что о Лохове, конечно, упоминали его современники, эмигранты, которые с ним дружили в 30-е, 40-е годы, в частности, Щербатов, князь Сергей Щербатов, который считал Лохова своим близким другом, автор книги «Художник в ушедшей России», где он, кстати, Лохова практически не упомянул. не упомянул, и на него очень сердилась вдова Лохова из-за того, что, так сказать, как бы вот обойден был вниманием этой публикации. Книга эта «Художник в ушедшей России» вышла в издательстве Чехова. И, кстати, автор ее, Щербатов, очень сетовал в предисловии, написал, что по разным причинам много было выпущено, и в том числе мой рассказ о Лохове. Но потом я этот рассказ нашел в «Русской мысли». Все-таки был издан отдельный большой рассказ, вероятно, часть вот этой статьи. Поэтому он упоминался в зарубежной эмигрантской прессе, в эмигрантских публикациях. В России практически вот мои публикации стали первыми. И затем уже, когда я посчитал, что, в общем-то, основные вещи я сказал в этой статье и еще в одной научной публикации, потому что я нашел в архиве внука переписку с Цветаевым. Немного писем, но все-таки Иван Цветаев и Лохов – это очень важно. И поэтому эти письма я опубликовал отдельно, как вот такая научно-академическая публикация. И, собственно, такими двумя этими своими текстами я вроде бы был удовлетворен. И новый поворот в истории, связанный с реконструкцией судьбы Лохова, это, собственно, псковское краеведение. Тамара Вересова, она, по моим понятиям, ведущая в Пскове краевед, досконально знает историю Псковского края, редактор альманаха, посвященный псковскому краеведению. И поэтому Тамара Васильевна мне предложила организовать сначала публикацию внутри этого журнала. Просто такой вот блок. Она нашла новые материалы о его псковской жизни в архивах и какие-то свидетельства и прочее-прочее. И предложила мне итальянскую часть, ну, немножко так освежить. Поэтому вышла наша совместная публикация Вересовой и моя, псковская часть и флорентийская, в альманахе краеведческом под названием «Псковский летописец». И опять-таки показалось, что, ну вот, проработано. Но случилась следующая находка, которая принадлежит уже Тамаре Васильевне. Она обнаружила в архиве Дома русского зарубежья письма жены и вдовы уже потом Лохова, которые она отсылала их друзьям в Америку, Климовым, еще не названо это, но достаточно известная семья, художник Климов, и еще один художник Прен из русско-английской семьи. После революции Прен уехали в Англию, но сохранили свою русскость, и в 30-40-е годы часто приезжали в Италию, дружили с Лоховыми, и поэтому вот этот прежде неизвестный большой сектор документов, переписка с Климовыми и с Пренами, она создала новую базу нашего поиска, обнаружились новые подробности, новые фотографии. И, собственно, после этого я еще раз ходил в гости к моему миланскому уже ставшему другу Николо Кручани, и неожиданно выплыли у него тоже какие-то прежде, может, я внимания не обращал или нен не обращал, небольшой дневник Лидии Лоховой, то есть дочери художника, которую она вела на итальянском и на русском, еще некоторые интересные письма и большое количество письма самого Лохова, но они совершенно нечитаемые, к сожалению. Его внук вспоминал, что уже даже при жизни его все говорили, что дедушку могла читать только бабушка. И он писал какую-то клинопись. Меня необыкновенная досада охватила, когда я увидел целый портфель вот этих писем главного героя Николая, написанный просто клинописью. Так одна линия, как радиограмма, и над ней какие-то возвышаются. Ну, вот никого не осталось живущих. Мне не удалось, может, какие-то будущие, опять-таки, почерковеды смогут совладать с почерком нашего героя. Но пока вот мы воспользуемся тем, что смогли найти, расшифровать. И, в общем-то, это был большой, надо сказать, труд. В первую очередь по публикации и соответствующее комментированию вот этой переписки Лоховых с их друзьями в Америке. Частью там и в Канаде они потом оказались, и в Англии. Поэтому на сей раз уже, когда вот вышла книга почти 400-страничная, мы можем сказать, думать, что теперь все-таки судьба Николая Николаевича, она раскрылась во всем ее многообразии.
волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русский флорентиец Николай Лохов. О забытом художнике рассказывает соавтор книги о нем, историк Михаил Талалай.
Первую часть псковскую подробно описала Тамара Васильевна Вересова вкратце. Из купеческой семьи, обеспеченной, типичный русский человек XIX века. То есть его тяготит родительское богатство, его уязвляет народная нищета. Он хочет поставить себя на службу русскому народу, не зная еще как. Студент в Петербурге, участвует в разного рода антиправительственных выступлениях. Его временно задерживают, арестовывают, потом выпускают, отправляют домой. И он первый раз выезжает за границу, потом возвращается. В общем, типичная судьба русского оппозиционера, народника конца XIX века. Затем он значительно левеет и даже сближается вот в свой очередной, так сказать, приезд под надзором полиции, сближается с Лениным и вступает в РСДРП, тогда еще не поделившиеся на «Б» и на «М». Они встречаются и у Лохова, встречаются у другого псковича, князя Оболенского, не только купцы, но даже и князья, в общем, способствовали началу революционной деятельности Ленина. Но особой, скажем, дружбы, близости не возникло. Хотя Ленин в полном собрании сочинений, мы потом вместе посмотрели по указателям и нашли, что не раз Ленин упоминает Лохова под партийными кличками, как Ольгин, там еще какая-то была партийная кличка, распространитель «Искры». В общем, это база в Пскове, «Искровец». Затем полицейский надзор усиливается, и Лохов бежит из России, бежит вместе уже со своей женой Марией Митрофановной Лоховой, бежит в Швейцарию, и там у него происходит окончательное разочарование в политической борьбе. Когда он еще более приближается к непосредственно такому узкому кружку революционеров, они у него вызывают некое такое отторжение и психологическое, и идейное, и прочее. Происходит такой внутренний душевный переворот, и Николай решает, что русский народ не может быть спасен революционным путем, что революция – это еще один путь в неволю. У него возникает другая идея, уже такая идея персональная. Каким образом вот он, не будучи, выйдя из партии уже, не будучи участником какого-то политического движения, политического процесса, чем он лично может помочь русскому народу? И озарение. Идея, что русские люди должны как можно ближе познакомиться с европейской культурой, стать европейцами через искусство, через итальянское искусство. Он очень много путешествует в то время, увлекается живописью, там становится художником, у него обнаруживается вдруг художественный талант, но он даже смиряет свой вот немаленький художественный талант ради идеи копирования шедевров итальянской, а сначала была идея вообще европейской живописи, и принесения ее в дар русскому народу. Надо сказать, что такая идея оккультуривания народов, оторванных от мейнстрима европейской цивилизации, она, в общем-то, витала в воздухе, потому что и в других странах, и в Германии, например, существовали такие вот музеи, куда доставляли копийные, и в Америке, естественно, которая оригиналов вообще не имела, это была их, так сказать, базовая, что ли, даже установка копийных произведений. В России пропагандистом этой идеи стал Иван Владимирович Цветаев и его знаменитый Цветаевский музей на Волхонке. Он именно и зарождался как музей копийный. Идея была сделать гипсотеку, пинакотеку и привести наилучшие произведения, в том числе копии и скульптуры. Вот кто был в нынешнем музее Пушкина, меня там поразило, что есть и копия флорентийских «Врат рая», так называемая, работы Гиберти и других флорентийских знаменитых скульптур, в то время как копии уже живописи практически там не осталось. Но сначала идея у Цветаева была все и скульптура, и живопись, фрески, масло. И не только для студентов. По идее Ивана Владимировича в Москву и сами москвичи, и посетители белокаменные должны были идти в этот музей и там становиться европейцами, получив эмоциональное преображение, возрождение, если использовать уже и такую терминологию итальянского ренессанса. И Цветаев находит Лохова. Происходит вот эта удивительная встреча. Лохов обосновывается во Флоренции, хотя сначала идея была составить по-русски такой огромный европейский проект. То есть там и голландцы, и французы. Но затем решили, что это уж слишком неподъемное дело, и сосредоточиться на итальянском искусстве, на итальянском ренессансе. Лохов разрабатывает список, самые лучшие художники, начиная там Джотто, Беато Анджелико, и уже до высот итальянского ренессанса, Боттичелли, и даже Рафаэль, уже, так сказать, уходя уже и ближе к новому искусству. Этот список обсуждается с Цветаевым. Лохов делает свои первые копии. В нем просыпается несколько вот талантов. Он сам делает краски, он не покупает ничего, так сказать, производственного, искусственного, изучает по книгам и благодаря каким-то химическим исследованиям. У него было химическое образование. И забегая несколько вперед, в метрической книге о смерти Лохова во Флорентийской церкви священник написал: «художник, химик». Поэтому он, будучи химиком, сам делал краски. Он изучал мазки и старался, чтобы даже движение его руки как-то вот следовало движениям мазка того мастера Средневековья или Ренессанса. Он изучал по архивным документам или публикациям, сколько времени уходило на написание той или иной фрески, в первую очередь его фрески, и старался, чтобы его время тоже вот занимало год там или полтора года, сколько работал там Беато Анджелико или Джотто над тем или иным произведением искусства. То есть это было, повторю, такое вот мировоззренческий подход к копированию. И в итоге Лохов даже отказался от понятия копирования и называл это воссозданием. Называлось это воссозданием. И, естественно, были разного рода обсуждения и с коллегами, и с самим Цветаевым, как воссоздавать фреску, на какое время. У Лохова не сразу, но возникла идея воссоздавать фреску такой, как она была, то есть незамутненная там патиной времени, без там копоти, без прочего. Но иногда, правда, он делал две даже фрески. Одну, вот как она выглядела на момент ее создания, а другую, как мы ее видели. Своим посетителям в мастерской у него был разработан такой даже трюк. Он показывал фреску во всем ее великолепии, блеске, золоте, там, других цветах, как она вот только-только вышла из-под кисти мастера. И у него было особое такое стекло с пятнами, там, затемненное. И он это стекло для каждой фрески делал другим и ставил ее для посетителя на или наоборот. Мы видели фреску, к какой привыкли, а Николай Николаевич, а вот какая она была 600 лет тому назад. И убрал это стекло, и таким образом приглашал к вот этой дискуссии, на какой все-таки момент и как. И некоторые фрески, повторю, у него даже заказчики заказывали в двух вариантах. Сегодняшний и как было. Что произошло потом? Революция. Лохов продолжает работать.
Простите, а для Цветаева он успел сделать?
Он успел послать. Для Цветаева он сделал порядка 10 работ. И когда я писал свои первые статьи, я пытался их найти, но не смог. Ни в самом музее, то есть я специалисты, с которыми я списался, которые очень любезны, ничего не нашли. И вот сейчас у нас небольшое наше открытие. Преимущественно это уже моя коллега Вересова довела это дело до конца. Она с особой настойчивостью стала стучаться в разного рода заведения, и мы нашли с десяток работ Лохова отосланных. Они в запасниках, они, большую часть, порядка 7 работ, попали в Строгановку. Строгановское училище. Мы пересняли, кстати, и опубликовали в нашей книге вот эти сделанные для Цветаева, посланные в Россию. Несколько работ почему-то попали в Палях, и тоже там в запасниках в музее Палях хранятся.
напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русский флорентиец Николай Лохов. О забытом художнике рассказывает соавтор книги о нем, историк Михаил Талалай. Книга Талалая и Тамары Вересовой «Человек Ренессанса» вышла в московском издательстве «Старая Басманная». Когда наша программа уже была записана, Михаил Талалай прислал мне письмо с уточнениями и с перечнем лоховских работ, найденных в российских музеях. В музее при Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова 7 работ. «Благовещение» Фра Анджелика, «Холст», «Темпера», «Поклонение волхвов», «Процессия молодого короля» 1459-60 годов, «Беноцца Гацолли», «Холст», «Темпера», «Портрет Фарината дель Уберти», «Андреа дель Кастьяно», «Холст», «Темпера», «Паллада и кентавр» Сандро Боттичелли, «Холст», «Масло», «Святой Георгий, поражающий дракона» Витторио Карпаччо, «Холст», «Темпера», «Священная аллегория» Джованни Беллини, «Дерево», «Темпера», «Мадонна с младенцем» Джованни Беллини, «Бумага», «Акварель», «Белила». Еще одну нашли в Палехском музее, где она проходила как неизвестный голландский мастер 17 века – «Благовещение». Это оказался Фра Анджелика. Таким образом, всего нашлось 8 работ. Не все в запасниках. Какие-то Строгановка использует на занятиях. Работа, хранящаяся в Палехе, в запаснике, ждет реставрацию. Этим находкам исследователи обязаны Тамаре Васильевне Вересовой. Продолжаем беседу о судьбе Николая Лохова с Михаилом Талалаем.
Можно представить вот, Николая Николаевича в расцвете сил и успех, и творческий, и жизненный, в великолепном городе. Он снимает свою собственную мастерскую. У него рождается уже в Европе 2 детей. И русская катастрофа, 17-й год, ну, может быть, чуть раньше, во время Первой мировой войны, но после 17-го года становится ясно, что вернуться вспять к проекту перенесения шедевров Ренессанса в Москву уже невозможно. Он бедствует, пишет разного рода письма. Одно из этих писем я, кстати, опубликовал, интересное очень письмо, где он описывает и сам свой проект, уже проекту 7 лет уже, и описание вот его идеи. Он написал письмо к Демидовой, одной из тех демидов, которые остались в Италии, и она одна из немногих сохранила свое состояние, по крайней мере, то, что у нее было в Италии, и он просит ее вместо Цветаева, что ли, стать меценатом. Но Демидова отказывает. В тот момент понятно, что люди потом были, многие выброшены. Она откликалась на просьбу о помощи, но уже другого рода. Люди гибли с голода, и поэтому уже было не до картин. Лохов бедствует и уверен, что все-таки Россия вернется в свое нормальное историческое русло, поэтому он продолжает делать копии, но не зная уже для кого. Какие-то малые вещи ему удается распространять новым заказчикам, англичанам, французам. Большие фрески, так как это вещи очень дорогостоящие, большие воссоздания фресок, уже никуда ему не пристроить. В этот момент у него происходит сближение с русскими мигрантами, хотя он, в общем-то, вел такой образ, по большей части, отшельнический, но, тем не менее, это были уже люди, известные в русской культуре, в том числе Вячеслав Иванов, тот же самый, когда Лохов бывал в Риме, Лидия Иванова вспоминала визиты Лохова. В Риме же он познакомился с русскими художниками-эмигрантами, в том числе Григорий Шилтян, русский художник армянского происхождения. Он посвятил Лохову целую главу в своих еще не опубликованных воспоминаниях. Они на итальянском языке вышли рано или поздно. Бог даст, может быть, я ими займусь. Муратов в 20-е годы жил в Риме, в Италии, занимался антиквариатом. И Шильтян описывает один очень такой яркий эпизод. Лохов, в общем-то, спас Муратова от банкротства. Был момент, когда Муратов вложил практически все свои свободные средства, тайком нелегально вывезенные из Советской России, картину «Холст Фрагонара», «Игра в жмурки». Очень важная картина, вывезенная из России. Все было, значит, готово, покупатель в Италии, все уже, значит, потирают руки, ждут крупный куш. И вдруг, когда картина прибывает в Рим, покупатель категорически отказывается. Говорит, это не Фрагонар, Это что-то вообще невообразимое. Муратов в полнейшей, значит, трансе приходит к Шелтяну, и Шелтян говорит: только Лохов. Эту картину может спасти только Лохов. И действительно, вызвали из Флоренции Лохова, он приехал, сказал: да, дело можно поправить. И он из загубленного Фрагонара, потому что какой-то неопытный реставратор просто замазывал какие-то все трещины, там потеки, в общем, все, что показалось, и когда картина путешествовала нелегально, кто-то для придания лучшего товарного вида просто сделал такую вот запись, серьезную запись. Лохов воссоздал Фрагонара, и обрадованный Муратов уже не стал связываться с частным покупателем, уехал в Лувр. Привез в Лувр, развернули, и там сказали: да, это Фрагонар, там все. И трещины есть, там какая-то старина присутствует. И купили за очень-очень крупную сумму, и поэтому сейчас эта игра в жмурке, реставрированная, воссозданная, может, употребляя слово Лохова, она украшает Луврское собрание. В гостях у него и воспоминания о нем оставили итальянские художники. Самый известный, например, Джорджо де Кирико, которого Лохов потряс своим мастерством копирования. Кирико оставил свои воспоминания, где, в общем-то, пару страниц пишет. Он специально поехал во Флоренцию и хотел выведать у Лохова секреты. Но далее де Кирико пишет с некоторым раздражением: «Но когда я начал расспрашивать его о технике, об этой необыкновенной, совершенно невиданной, никогда не после техники копирования, Николай Лохов пускался в какие-то рассуждения почти мистического характера», пишет де Кирико. Но тут можно гадать, то ли Лохов не хотел раскрывать, то ли он перед собратом-художником развертывал эту идеологию, что через Ренессанс, через мир спасется красотой. Есть, и мы эти цитируем эти письма Лохова, написанные уже не по-русски, а на других языках, на французском, на английском, это был обратный наш перевод, где он разворачивает эту программу преображения и возрождения мира через итальянскую живопись, через итальянский ренессанс. И тут происходит такое почти сказочное событие. Во Флоренции обосновывается искусствовед Бернард Беренсон, тоже, кстати, выходец из Российской империи, из Литвы, но он быстро утратил свою, так сказать, русскость, литовский еврей, и поэтому, в общем, какие-то первые свои корни они у него... Хотя, возможно, к России какие-то у него и воспоминания, и интерес остался, но тем не менее...
К известному Сергею Беренсону он не имеет отношения?
Не в курсе, не могу вам ничего сказать, но во всем мире сейчас даже никто не вспоминает, что он родился на территории Российской империи с российским паспортом. Это сейчас известный американский искусствовед. В основном свою славу он составил в Америке, хотя жил большие периоды своей жизни во Флоренции. И Беренсон сначала очень настороженно отнесся к идее знакомства с Лоховым, но, тем не менее, когда он попал в мастерскую Лохова, он был потрясен тем уровнем работы Николая Николаевича, что изменил свое мнение вообще о процессе копирования. Кстати, вернувшись к Муратову, и надо сказать, что Муратов, когда познакомился с Лоховым, изменил свой первоначальный подход, сначала очень негативный, он считал, что копии никогда вообще, что не надо даже деньги тратить на копии, что только оригинал. Но, тем не менее, и он, и Беренсон, и многие другие искусствоведы, они считали, что Лохов – это явление, конечно, исключительное, что если такие копии, как у него, то это достойно и вкладывания денег, и внимания, и прочее-прочего. И Беренсон сводит Лохова с «Мисс Фрик». Это была, как вот в романах появляется, американская тетушка, незамужняя, бессемейная, обладательница гигантских капиталов своего отца, сталелитейного магната Генри Фрика, влюбленная в Ренессанс. Еще в начале века она много путешествует именно по Италии, и для нее Флоренция, Возрождение и прочее, это, в общем, светоч в ее жизни. Она собирает итальянский Ренессанс. И Беренсон ей пишет о Лохове, и она, приезжая в конце 20-х годов во Флоренцию, посещает мастерскую Лохова и делает ему первые заказы, очень большие, выгодные. И несколько лет Лохов работает исключительно на мисс Фрик. Ее так вот титуловали, потому что она была барышня незамужняя. Она устраивает музеи, она устраивает библиотеки искусствоведческие. В Нью-Йорке очень известная Freak Reference Library, которую украшают копии или, скажем так, воссоздание, реконструкции, не будем посмертно обижать Николая Николаевича, сделанные Лоховым, работы Лоренцетти и других художников. Она покупает и заказывает ему работы в других городах, не только во Флоренции. Скажем, в Ассизи большой проект, который оплатила Фрик. Лохов даже жил несколько лет в Ассизи и делал по заказу Фрик, делал воссоздание фресок Джотто. Монахи-францисканцы позволили ему в знаменитой базилике Сан-Франческо, где погребен Франциск Ассизский, разрешили ему поставить леса, и он там в темноте делал воссоздание фресок, которые, в общем-то, не видны даже, потому что это такие углы плохо освещенные, плохо обозреваемые, малоизвестные поэтому. И была вот целая серия, посвященная, понятно, Святому Франциску, целая серия фресок Джотто, отправленная по заказу Фрик. У Фрик вообще была такая идея все свои свободные капиталы, которые она как-то могла им посвятить, отдать искусству. И отдать музеям, который она назвала в честь своего отца, Хенри Фрика, который, немножко американская история, прославился очень своим жестоким отношением к рабочим. Он нанимал там военных, посылал войска, полицию на расстрелы демонстраций. То есть в конце XIX века Генри Фрик был таким вот именем нарицательным, как жестокий кровавый эксплуататор. И с тем, чтобы как-то репутацию своего уже покойного отца и фамилии Фрик как-то облагородить, возникла целая серия проектов музейных. Это не только библиотека уже упомянута, это музей в самом Нью-Йорке и музей на родине этого семейства в Питтсбурге. Там возник целый большой такой музейный центр, который так и носит имя Фрик Файнс Арт Центр. Но что случается потом? 1933 год, Великая депрессия. И сама даже мисс Фрик, она не продолжает помощь, не продолжает вот эти заказы, контракты. И это уже последняя такая осень уже Николая Николаевича Лохова во Флоренции. Обнищание, надо сказать, семейства. Так как заказы не поступают, эпизодически, в основном даже английские аристократы, которые появляются все реже и реже в муссолиниевской Италии, просят делать те или иные копии или воссоздания. И Лохов, по сути дела, бедствует. Последние годы жизни он провел в нищете. Растут его дети, слава богу, достаточно благополучно удалось так устроить. Старшего сына Бориса определили. Есть у меня главка о детях Лохова, все-таки русской Италии, поэтому эти судьбы я тоже уже, так сказать, воссоздал, скажем так, используя лоховскую терминологию. Борис Лохов, Борис Николаевич, его отправили в военно-морскую школу, потому что семья бедствовала, и моряк, поэтому часть расходов снимается, и он в Ливорно военной школе, затем во время Второй мировой войны тоже уже военный моряк, поэтому вот эту стезю. Дочка Лидия, любимая дочка, и Николай Николаевич очень хотел, чтобы она восприняла вот эту ренессансную составляющую. Сын военный, ну, хоть дочкой, поэтому она заканчивает отделение истории искусств во Флоренции, она пишет диссертацию о Джотто, ее первые статьи, но потом первые статьи ее о Ренессансе, но потом она тоже не находит своего места в искусствоведении и уже занимается такими переводами чисто ради гонораров, выходит замуж, уезжает в Милан, где, надо сказать, помогает много своему мужу Кручане, который человек искусства и автор многих книг по итальянскому искусству, поэтому вот эта линия сохраняется. И внук Николая Николаевича, то есть сын Лидии, мой миланский друг Николо Кручани, он преподаватель истории искусства в итальянском лицее, поэтому все-таки хотя бы вот линия не собственных художеств, но, по крайней мере, рассказ. Рассказ об итальянском ренессансе, он живет в этом семействе.
Радио Свобода, программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русский флорентиец Николай Лохов. О забытом художнике рассказывает соавтор книги, о нем историк Михаил Талалай. Собеседник предоставил для нашей программы три письма Николая Лохова к американской миллионерше мисс Фрик, главной заказчице воспроизведений и устроительнице галереи Лохова в Питтсбурге. Письма извлечены из архива библиотеки по искусствоведению Фрик в Нью-Йорке. Они были написаны по-английски. Перевод Михаила Талалая. Письмо первое. 1929 год. «Чем больше я был поглощен этой фреской в воскресенье, тем более великим для меня представлялась красота, духовные качества и мощь этого творения Пьера де Лафранчески. Возможно, это самая великая работа итальянского Ренессанса. Его фрески Вареццо производят сильное впечатление своим светом, колористической гармонией и абсолютно современным способом живописи в плане эстетики. Они дарят огромную радость, это праздник для глаз». Но у них нет тех духовных качеств, которыми в высшей степени обладает воскресение. Что может быть выше и величественнее идеи воскресения? И весь план, вся композиция, все методы живописи служат материализации этой идеи. Линия саркофага, горизонтально разделяющая всю композицию, символизирует землю, сон, смерть. Над ней доминирует вертикальная линия фигуры Христа, вертикали стяга и деревьев, устремленные к небу. Та же символика в пейзаже – сухие деревья и молодые листья. Весна побеждает зиму, сон – смерть природы. Свет зари – утро побеждает ночь, свет побеждает тьму. Треугольник солдатских фигур, треугольник колен Христа, подчеркнутый складками. Вся группа с центральной фигурой Христа образует пирамиду, обращенную ввысь. Светящееся преображенное тело Христа, его розовый плащ, вся комбинация цветов и линий, включая прелестные пилястры рамы, все ведет и устремляет к середине композиции, к ее идеальному центру, к лику и очам Христа. В них открываются все духовные глубины. Кажется, что во всем мире не найдется такой силы, которая сможет ослабить или остановить пробуждение и воскрешение духа. Органическое и синтетическое воплощение этой идеи и этого образа, методы, способные все это материализовать, настолько глубоко и оригинально, что даже когда прошли века, изменившие эстетические вкусы и моды, воскресение всегда было и всегда будет верховным по отношению ко всему временному и приходящему. Я очень рад и очень вам признателен за то, что, согласно вашей счастливой идее, воскресение окажется в университете, где множество поколений будет продемонстрировано одно из величайших достижений искусства, призывая к решению глубочайшей задачи – вечному воскрешению и возрождению духа через огонь самопожертвования, любви и красоты. С большим трудом я оторвался от впечатлений воскресения, державших меня в своей власти более года, и с некоторым усилием возвращаюсь к ясному и наивному золотому фону Лоренцетти и к сонму ангелов Симоне Мартини. Очень скоро я погружусь в атмосферу Ассизи, в средневековый дух, в мир Тречента, в образ святого Франциска, проповедующего птицам. Второе письмо Николая Лохова «Мисс Фрик», также 29-го года, уже из Ассизи. «Поставив перед собой такие цели, для меня теперь не существует вопроса, остаться тут или вернуться во Флоренцию. Работе следует отдавать себя целиком. Здесь все намного проще, как никогда. Атмосфера Ассизи и церкви святого Франциска поглощает полностью, ведя в мир их художественных шедевров». А взойдя на свои леса, я чувствую себя таким далеким от мирских мыслей и забот. Был бы счастлив, если, приехав в Италию, вы нашли бы меня все еще на лесах в капелле святого Мартина. Никто снизу не может рассмотреть эти фрески. Только приблизившись к ним, можно ощутить и восхититься их живописным богатством, восхитительным изяществом мастера и проникнуться их чистотой. Изучая фрески, видя исчезнувшее золото и потускневшее серебро, я отлично могу себе представить, как выглядели они 600 лет тому назад, до того, как время их повредило, и я просто счастлив, что могу представить эту фреску в ее первоначальном состоянии. Фреска расположена среди чудесных витражей. Вся эта капелла на многие месяцы мой рабочий кабинет. Многие известные критики мне позавидуют. Письмо третье. 1931 год. В настоящее время мы переживаем тяжелый духовный и культурный кризис, который очень опасен и призывает любого культурного человека принять неотложные обязательства. Помню, как много лет тому назад, в 1905 году, при сходных обстоятельствах я принял решение распространять старое искусство, то есть создал схему создания коллекции репродукций работ старых мастеров, что и по сию пору есть цель и смысл моей жизни». Вот почему я всем сердцем откликнулся на вашу идею воссоздания маэстро Симона Мартини, уверенный в эстетически-духовном значении этого шедевра в наш век упадка и снижения значения искусства. Так писал в своих письмах к мисс Фрик русский флорентиец Николай Лохов. Продолжаем беседу с историком Михаилом Талалаем, соавтором вместе с Тамарой Вересовой книги о Лохове, вышедшей в московском издательстве «Старая басманная».
Была интересная одна проба пера переводческая, и тут небольшое открытие. В середине 30-х годов во Флоренции был опубликован переводной на итальянском языке роман Краснова «Ненависть» атамана и ставшего, значит, писателем Петр Краснов. И почему-то вот был избран этот роман, хотя, надо сказать, Краснова немножко в сторону, очень широко переводили на итальянском в 30-е годы. Роман с неуказанными переводчиками, но в архивах издательства обнаружен контракт, заключенный с Николаем Николаевичем Лоховым, который фигурирует там как переводчик. Мое мнение, что ему очень активно помогала, мне так кажется, дочь. Тогда ей было 20 лет, около 20 лет. Родилась она в Италии, великолепно владела итальянским, поэтому, мне кажется, возможно, это была какая-то вот такая отцовская и дочерняя работа, не попавшая, повторю, в выходные данные книги. Других книг они не переводили. Но вот такое вот небольшое направление в сторону литературных переводов, оно, возможно, было и у самого художника. Лидия уже после Второй мировой войны дважды обращалась к переводам русских текстов. Опять-таки через флорентийские связи ее попросили перевести либретто русских опер. И она перевела на итальянский «Пиковую даму» и перевела «Войну и мир» Прокофьева. Они опубликованы, эти либретто, но сейчас они уже архивизированы, потому что современный, как в Италии говорят, филологический подход не допускает исполнения оперы на неоригинальном языке. Поэтому все певцы, пусть там на ломаном, там с ужасными ударениями и произношениями, но поют на великорусском, так сказать, языке. Поэтому еще два таких вот эпизода, связанных с оперой и с Лидией.
Последние годы, последний период жизни Николая Николаевича Лохова. И где похоронен он?
Николай Николаевич умер в 48-м году, когда вся его деятельность зашла в тупик. То есть он собрал, он назвал просто это собрание Лохова. Это было известное собрание в искусствоведческих кругах. Вот эти копии, воссоздания шедевров итальянского ренессанса, которые были размещены у него в мастерской. Похоронен он был во Флоренции, на кладбище Аллори, там же, где упокоилась и его супруга, которая пережила лет на 10 своего мужа, и, естественно, ей хотелось все-таки это собрание каким-то образом актуализировать, скажем так. Она обратилась в конце 40-х годов, уже после смерти своего супруга, обратилась в Советский Союз, рассказав эту историю и предложив, правда, не в подарок, а предложив купить собрание Лохова. И получила, ну, достаточно вежливый, но все-таки высокомерный ответ от академика Грабаря, который, отдав должное Возможно, он даже знал вот о первых шагах Лохова с Цветаевым, отдав должное таланту и мастерству, написал, что Советский Союз не нуждается в копиях, что в Советском Союзе настолько много прекрасных оригиналов западноевропейского искусства, что копии нам не нужны. И частично он был прав, потому что после революции, когда были национализированы и царские собрания, и аристократические, и когда действительно там Эрмитаж и прочие музеи поступили эти колоссальные, накопленные частным образом шедевры, то действительно вот эта идея цветаевская, она уже, в общем-то, действительно не имела такого значения, как это было в начале 20 века. Затем на сцену, связанную с Лохом, выходит тот же Беренсон, уже тоже в возрасте. После Второй мировой войны он вернулся во Флоренцию из Америки. Еще жива мисс Фрик. Опять переписка, связанная с Лоховым. И Беренсон описывает, что во Флоренции остались самые главные произведения. И убеждает мисс Фрик приобрести. Была совершена очень большая сделка, то есть Фрик все-таки пошла на эти доводы и решила целиком купить собрание Лохова. Это порядка 30 копий фресок или воссозданий фресок самых блестящих имен итальянского Ренессанса. Куда все это отправляется? Отправляется на родину мисс Фрик в Питтсбург, где специально для собрания Лохова строится специально музейное здание, которое в духе, собственно, всего проекта репродуцирует флорентийскую архитектуру. Это такие вот галереи Брунеллески, аркады легкие, на Оспедале дель Инноченти, так вот известно, в основном это служило прототипом, да, создания такого замкнутого дворика, который в Италии называется кьостра, во французском языке клуатор, в английском клойстер. В общем, обычный такой монашеский церковный дворик, закрытая галерея. В русском искусствоведении обычно французская терминология используется клуатор, малоизвестно. Поэтому мы переводим как все-таки как клуатор Лохова. И по периметру этого клуатора по настоящее время развешаны вот эти замечательные работы нашего соотечественника. То есть в итоге все это попало в Америку. Мы, естественно, связались с Питтсбургом, очень любезно нам ответили, прислали фотографии, архивные фотографии, их сегодняшние. Их там немножко реставрируют, потому что как используется сейчас клуатор Лохова. Это, естественно, часть такого вот музейного большого комплекса имени Фрик, о котором я рассказывал. Но место такое возвышенное, красивое, что там часто производят разного рода ресепшены, там приемы и прочее, прочее. Мне так откровенно написали, что ряд работ Лохова там 50-60-е годы просто там были попорчены во время приемов, там, ну, шампанское немножко. Сейчас, конечно, их вроде бы там застеклили или там какими-то современными пластиком убрали. И, похоже, внимание, наверное, больше обращают, потому что произведен был ряд уже достаточно дорогостоящих реставраций. Так что теперь уже реставрируют сами эти реставрированные работы. Так что музей этот существует. Я до него пока не добрался еще, но Бог даст, когда-нибудь вот мы с этой русской книгой «Человек Ренессанса» привезем и расскажем нынешним американским владетелям Лоховского собрания о вот этой необычной биографии русского флорентийца.
Где упокоился Николай Николаевич?
Николай Николаевич похоронен во Флоренции на так называемом некатолическом кладбище Аллори вместе со своей супругой.
После выхода книги о Лохове Михаил Талалай встретился в Милане с упоминавшимся сегодня внуком художника Николу Кручани и подарил ему книгу. Николу Кручани сказал в ответ.
Спасибо большое, я очень рад об этом. Я думал раньше, что, в общем, память моего деда и моей бабушки тоже должна исчезнуть. На самом деле не так. И мне это очень-очень приятно.
Для нас, как авторов, большая радость, что вышла книга с твоим участием. И, конечно, надеюсь, что убежден, что после этой книги, разных презентаций, имя Николая Николаевича станет известно русским людям, вернется на родину.
Мне очень жалко, что я не могу приехать в Псков. Я здоровья главным образом. Но я очень-очень благодарен всем тем, которые работали об этой книге. Да. Правда. Правда, сердечно обнимаю. Спасибо вам, тебе главным образом, и потом этой замечательной Вересовой. Как это?
Вересовой. Да, Вересовой, Тамара Васильевна Вересова.
Вересова.
Никола Кручани. И на этом мы заканчиваем программу «Русский флорентиец», посвященную сегодня художнику Николаю Лохову. Книга «Человек Ренессанса», написанная Михаилом Талалаем вместе с Тамарой Вересовой, вышла в московском издательстве «Старая басманная». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хотел бы познакомить наших радиослушателей с программами ближайших недель. В конце февраля исполнится 100 лет со дня рождения Ефима Григорьевича Эткинда, замечательного литературоведа, переводчика, общественного деятеля, профессора множества мировых университетов. Он был выслан из Советского Союза в 1974 году по идеологическим мотивам, но своей великолепной, интереснейшей просветительской деятельности не оставил и во Франции, и в Соединенных Штатах, где он много лет жил, и затем в Германии. Ефиму Григорьевичу повезло, он успел в своей жизни вернуться назад в Россию, привести в Петербург свой архив и продолжить, как ни в чем не бывало, свою литературоведческую и переводческую деятельность. Борис Парамонов познакомит нас в цикле «Беседы любителей русского слова» со своей концепцией Федора Михайловича Достоевского. 65 лет исполнится «Радио Свобода». Этот юбилей придется на 1 марта. Соответствующая архивная программа прозвучит в нашем эфире. И, наконец, в одном из российских издательств выходит книга, посвященная Николаю Ивановичу Ульянову, петербургскому, ленинградскому, точнее, историку, попавшему вместе со второй волной эмиграции, то есть во время Великой Отечественной, попавшему за границу. Книгу о нем написал Петр Базанов, петербургский историк, а нам она интересна еще и потому, что Николай Иванович Ульянов был первым, правда, несостоявшимся главным редактором русской службы «Радио Свобода». Это было в 1953 году. Но карьера Ульянова на свободе была очень коротка, и мы надеемся от Петра Базанова узнать какие-то подробности. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.